Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова, и светлый вечер с нами сегодня проводит наш гость из Оксфордского университета, иеромонах Тихон Васильев, магистр богословия, докторант факультета теологии.
А вот, отец Тихон, получается ведь, что и Анания, и Сапфира, они же христиане, они внутри общины. Первый век, христиан совсем немного. Ну, конечно, там достаточно уже, мы знаем из церковной истории, что общины, они могли быть и довольно значительными, большими, но они христиане. Они так или иначе все равно, ну, вектор у них направлен.
Да.
Все равно непонятно. Вот мы, я понимаю, что ходим по кругу, с одной стороны, да, обсуждая, почему так.
Ну, мы размышляем.
У нас нет ответа на этот вопрос, конечно же. Но все равно, вот ведь столько вариантов можно было прогнать из общины, опять же, можно было отлучить на какое-то время, еще что-то придумать, но они умирают. Вот даже педагогический смысл этих смертей, он для нас сейчас очень странен.
Действительно так. Действительно так. Но мне кажется, что это все же и книга «Деяния апостольских», она описывает факты, исторические факты. Какой смысл стоит за этими фактами, это нам далеко не всегда ясно. И мне кажется, что, может быть, это даже такой вот порог марксизма, искать, знаете, смысл, вот выстраивать такую вот всю историю, прямо вот, и вот, что она вот развивается.
Вот. Ну, все мы из той рогожки.
Ну да, да-да-да, но это все мы, как говорится, этим грешны, вот, пытаясь вот все объяснить, научно доказать, показать, и вот, я не хочу сказать, что история не имеет смысла, и христианская история, конечно, для нас осмысляется пришествием Христовым, боговоплощением, но для христиан промысел Божий и неисповедимость промысла Божия имеет также громаднейшее значение. И в связи с этим, конечно, отпадает возможность полностью объяснить те или иные исторические события или факты. Плюс свобода воли человека и свобода, скажем так, это может быть не совсем корректно говорить, свобода Бога, да, совершать те или иные вещи. Я к тому, что мы можем это все гипотетически сказать. Господь забирает разных людей в разное время. Кого-то в цвете юности, кого-то в старости, кого-то в пожилом, кого-то в младенчестве. И почему происходит именно так? Да, они были христиане. И, по-моему, вот все-таки не говорится, что они пошли в ад.
Ну, а по смертной их судьбе мы ничего не можем сказать.
Да, мы ничего не можем сказать. Если, скажем, церковь в своих песнопениях достаточно однозначно свидетельствует, скажем, об Иуде, о том, что
хотя тоже
тебе бяши, как мы пели,
да,
как мы пели вот на Страстной Седмице, уни тебе бяши Иуда, то есть лучше бы Иуда, если бы ты не родился. Вот такие слова говорит церковь в своих песнопениях, вот обращаясь, так скажем, к Иуде. И таким образом совершенно такая вот здесь другая история. Здесь вот есть этот эпизод, и достаточно, мне кажется, будет не просто, как сказать, дерзко, но необдуманно, что ли, как-то это проецировать и как-то уж слишком говорить о том,
что там их ждет по ту сторону,
ну да,
по ту сторону жизни.
Почему? Я имею в виду выстраивать такую вот логическую цепочку, скажем, преступления, наказания. То есть эта смерть, она могла быть и вообще смерть, знаете, в богословском смысле, это даже, как бы сказать, не так, чтобы сказать и наказание, это скорее помощь. Это потому что если бы не было смерти, то человек прогрессировал бы в грехе и в разложении, и вот эта вот мука вечная, она бы, скажем так, поглощала человечество.
Ну, человек ведь...
Да, то есть только... смерть в каком-то плане – это вот какое-то препятствие вот этому. Да? То есть, может быть, это, может быть, сильные слова, я не хочу сказать, это все можно понимать очень по-разному, и не говорю, что в смерти есть что-то положительное, но Господь, Он обращает, да, смертью смерть поправ, то есть вот смерть, она может сыграть и такую роль, и в промысле Божьем.
Вы знаете, вообще, я преподаю немного, и когда мы с детьми разговариваем о каких-то разных литературных произведениях...
Ну, ты уж... А говоришь, что дети твои студенты.
Студенты. Да. Студенты. Мы с ними очень часто, поскольку в литературе там же много таких очень драматичных сюжетов, мы с ними очень часто, когда тот или иной эпизод рассматриваем, связанный с уходом человека, все время приходим к мысли, что на самом деле о человеке очень многое можно сказать по тому, как он уходит. Из жизни уходит. Потому что многие меняются в этот момент. Кто-то что-то переосмысляет, кто-то становится более открытым, кто-то, наоборот, более черствым. Ну, тут вся русская литература,
у
пожалуйста.
У Лескова хрестоматийный пример, как умирал диакон Ахилла.
Много таких примеров. И князь Андрей, и там и Базаров, и все на свете. О чем здесь, кстати говоря, и Акакий Акакьевич Башмачкин тоже. Здесь очень показательный пример. Вот... Понимаете, какая штука? Когда у человека есть возможность что-то переосмыслить перед этой чертой, вот на этом очень важном пороге уже находясь, это одна ситуация. А когда это случается вот так, хлоп, и тебя нет, и ты ничего не успел, а накануне было совершено что-то очень серьезное, а как мы поняли с предыдущей части нашего с вами разговора, Анания и Сапфира что-то очень серьезное совершили, то есть они солгали Богу. И у них нет возможности, получается, отрефлексировать эту ситуацию и хотя бы что-то вот как-то, понимаете, как-то изменить. Хлоп, и все.
Такой knocking on heaven's door.
Именно. Вот, понимаешь, тут, вот, ну, даже не совсем, потому что там-то процесс все-таки стучания в дверь, а здесь-то уже нет никакого процесса.
Ну, так, если вольно перевести, то это стоя на пороге смерти.
Ну, это вольный перевод, скажем так. Да. Да, там можно по-разному трактовать эту песню. Понимаете, да, о чем я говорю? Что здесь вот, получается, им не дали этой возможности переосмыслить случившееся с ними. И это как раз наводит на какие-то очень сложные переживания по поводу того, что в нашей жизни происходит. У нас же, понимаете, сплошь и рядом бывают какие-то ситуации, когда нам тоже подсказывают ходы, связанные с компромиссами с совестью. И мы неизвестно, понимаете, когда этот хлоп случится в нашей жизни.
Да, я думаю, что абсолютно с вами согласен. И в этом... Наверное, какое-то такое вот педагогическое, что ли, значение этого отрывка. Почему он все-таки включен в церковь в ряд чтений для нас всех? Это один из таких, одно из таких напоминаний. Именно поэтому, конечно, мы просим за каждой литургией, почти что нам каждое Евтинье просительное христианской кончины живота и какого-то вот покаяния, возможности такого покаяния, изменения. Но... Мы знаем, что такая вот внезапная кончина, она случается и с нашими знакомыми, близкими, теми, кто окружает нас, и мы знаем массу, и не только грешников, но и святых людей, как, допустим, преподобный Афонский, Афанасий, упал с лесов просто, и вот он преподобный, основатель лавры, и прославленный, совершенно был святой человек жизни, вот упал с монахами, разбился, вот, и другие известны случаи, когда человек, может быть, не ждал этой кончины, да, действительно, вот, но это ожидание пришествия Господня особенно было характерно для ранних христиан, что Господь, вот, Он придет, все жени глядят в полунощи, да, то есть, и придет он как вор в ночи, этот час, суд Божий, вот, а смерть это является суд Божий каждого конкретного человека, через смерть человек приходит на суд Божий, и суд Божий, Господь, он милостив, этот милостивый суд, он уже будет смотреть на это состояние человеческого сердца, и как это покаяние совершается, трудно, оно, конечно, не передан этот момент конкретно, как это же достаточно, я слышал описания людей, которые умирали, там совершенно другое измерение времени идет, там миллисекунды проходит вся жизнь, то есть это как-то все совершенно по-другому.
Спрессовывается и растягивается.
Да, и уже другое совершенно вот, ощущение и другое понятие, другое измерение времени. То есть, как оказывается, время – это что-то такое вот не совсем уж устойчивое, постоянно меняющееся.
Да, любой человек может засвидетельствовать, да. Который когда-нибудь откуда-нибудь даже с не очень большой высоты падал. Я помню, однажды летела с пирса и думала, что это там совсем было невысоко, и я очень удачно на обе ножки так изящно села. Не знаю, каким образом мне это удалось, но, видимо, как-то это, да, так чудесным образом произошло. Но за те там доли секунды, пока я находилась в полете, я полжизни-то успела перед глазами вот так вот прокрутить. Это действительно факт. Я не знаю, как это происходит, что там в нашем сознании в этот момент срабатывает, какие рычаги переключаются. Но это действительно возможность много что увидеть вот в какой-то такой критический момент. Но вы знаете, опять же, возвращаясь к деянию Анании и Сапфиры, то, что они утаили часть денег, не сказали об этом апостолам и фактически утаили это от Бога. Ведь как сегодня в нашей жизни работает этот механизм? Я не знаю, живя в Оксфорде, сталкиваетесь вы с этим или нет, но в России, к сожалению, имеют место разные явления. Ну, да. Откаты, например.
Да.
Знаете,
что-то
да?
Что-то я так подозреваю, том, что меня... в Оксфорде таких явлений не особо много.
Дело в том, что у меня первое образование экономическое.
Ну, так вы тогда знаете, что это такое?
Ну, немного. Я даже был и бухгалтером, поэтому представляю, как работает бухгалтерия. Вот, и да, это все печально. И я представляю, какая ситуация у нас в храмах, какая ситуация с зарплатами, с выплатами, с социальными отчислениями, что это такое, и что такой вот, казалось бы, неразрешимый клубок проблем, несовершенство этой всей системы налоговой, поэтому практически люди поставлены в такие условия, что действительно двойные, а то и тройные бухгалтерии ведутся в разных местах, ну, почти везде.
И как с этим быть?
Знаете, что я скажу, что есть многие люди, которые говорят, что вот нам нужно в церкви делать реформы, что церковь нужно вот вводить какие-то вещи, то, то другое, нужно там больше прозрачности, нужно то-то сделать с церковью или еще что-то делать с церковью. Нужно там чуть ли там не кассовые аппараты ставить. Я вот, побывав в Англии, в частности, в Оксфорде, и непосредственно наблюдая жизнь прихода, православного прихода, московского патриархата, но в Оксфорде, но в Англии, я вижу различия. Я понимаю, что то, как живет там приход, там, скажем, всем прихожанам раздаются полный баланс прихода со всеми отчислениями, вообще что, куда пошло, да, то есть все участвуют, то есть там, скажем, такие демократические принципы управления, широкие очень, абсолютная прозрачность всего, что происходит на приходе для всех, кто там является прихожанами данного храма.
Ну, вот у нас часто приходит отец Александр Абрамов в гости, который много лет прослужил в Нью-Йорке, и он рассказывал, что в американской православной церкви, например, все финансовые вопросы решаются исключительно советом старейших прихожан, и далеко не всегда, а чаще всего и вовсе нет, священник туда не входит.
Да, вот я об этом говорю, что совет, как старейших прихожан, то есть, да-да-да, именно приходское собрание, то есть, то оно реально существует, оно функционирует. Но как вот я вижу эту ситуацию, что это есть реальность, на самом деле, английского общества. Там все так, скажем так, ну, не все, может быть, но там жизнь так функционирует. Это совершенно естественно тем людям, которые являются прихожанами, именно таким образом жить. И эти механизмы, они отлажены. И они, скажем, церковь живет в соответствии с законодательством страны. И она не может быть как бы вычленена. Вот, получается, мое наблюдение, личное наблюдение, я не хочу сказать, что это может быть стопроцентной правдой, но, наверное, здесь есть доля существенная, что церковь вот в данном аспекте, конечно, не может прыгнуть как бы выше собственной головы, выше того общества, в котором она находится. И здесь, если говорить о том, то здесь мы ждем каких-то изменений в обществе в целом, и тогда будут изменения на в той части русской церкви, которая находится, скажем, в России, да, и будут происходить изменения. Мне кажется, что нереально изменить что-то отдельно в церкви, отдельно от общества в данном. Это вот такие реалии, да, они
имеют место. Да. Я когда свой вопрос задавала, я имела в виду в целом систему ту, которая у нас в России существует. Ведь, понимаете как, это система, которая вроде бы все уже прекрасно понимают, что взятки – это плохо, откаты – это плохо, коррупция – это плохо, далее со всеми остановками.
Ну, да.
Почему-то при этом из поколения в поколение у нас воспроизводится такая модель отношений на разных этапах, на разных уровнях взаимодействия людей. Почему это так? Что это за порочный круг такой? Почему эта система, она воспроизводит сама себя, хотя, в принципе, любой отдельно взятый человек, наверное, там, ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы сказать, вы знаете, в принципе, это хорошо, это нормально, то, что, допустим, там, мне дают, или меня заставляют делать такие вещи, или то, что я сам это делаю. Я понимаю, что это нехорошо. Ну, мне кажется, что любой здравомыслящий человек, он понимает, что это нездоровая система.
Конечно. И я убежден, что все же наша совесть, она где-то может нам подсказывать, как поступать в том или ином случае. Сейчас, ну, я считаю, абсолютно невозможно говорить о вот всех случаях сразу как-то, ну, о системе. Мне сложно судить, честно говоря, о макро. Вообще, вот мое убеждение таково, что христианство, это, вот мы изучали Финеки, где я получал экономическое образование, макроэкономику, микроэкономику, что вот существуют, и это разные законы, микроэкономические, это вот конкретный субъект экономический, который взаимодействует с другими конкретными людьми, и макроэкономические, это какие-то вот массы людей, денежная система страны и так далее, какие-то такие вот макрозаконы, макроэкономические. Вот я убежден, что христианство, оно вообще не касается макроэкономики, это геополитики, вот ко всему этому не имеет отношения. А христианство касается именно микроуровня, конкретного человека, конкретного его ближнего, вот этих вот отношений.
То, про что преподобный Серафим сказал, спаси себя,
да,
стяжи дух мирен, и
да,
тысячи
да, да,
вокруг
по отношению
себя
вот к этому ближнему,
спасутся.
Помоги этому ближнему. Что Господь будет спрашивать на Страшном суде? Ты помог этому ближнему, ты посетил этого больного. Вот единственные вопросы, которые будут, это микроуровень.
А никакой политической партии?
Да,
симпатизировал абсолютно. Или не симпатизировал?
Да, да.
Любил ты или нет?
Вот да, то есть
основное.
Макро вот эти вот процессы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Тихон Васильев, магистр богословия, докторант факультета теологии Оксфордского университета, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». А экономику вы тоже в Оксфорде изучали?
Нет, экономику я изучал в Петербурге.
А, в Питере. Да, просто вы назвали учебное заведение, я не расслышал.
Вообще, когда мы говорим о таких вещах, которые можно, наверное, назвать условно компромиссом с совестью, то хочется же ведь понять, а как... То есть, наверное, никто из людей от этого не застрахован. Получается так, потому что, ну, мало ли, какие там, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, от таких вещей, наверное, тоже. Может быть, у вас есть какие-то подсказки, как можно было бы все-таки замечать такие вещи в себе и пытаться их, ну, предупредить, что ли? Тем более, что мы действительно живем в условиях, где определенные процессы в экономике имеют место. И не очень понимаешь, там, например, тот же бухгалтер, которого начальник принуждает поступать так или иначе, либо он лишается работы и перестает кормить семью, либо он делает то или иное. Вот. Но тогда он идет на компромисс с совестью. Как вот, что здесь, с какими ну, как бы, запросами, что ли, вообще обращаться к таким вещам? Чего у Бога просить в такой ситуации?
Ну, знаете, возможно, тут, я думаю, может быть, какой-то более опытный духовник как-то посоветует по-другому. Но вот мне сейчас пришла такая мысль, и я об этом думал, что, может быть, мерилом вот, в каких-то компромиссах, вообще в разных ситуациях, ну, скажем, ложь, немножко сейчас отойдем в сторону, когда можно лгать, скажем так, а когда нельзя? Или вообще никогда нельзя лгать? Как? Ну вот, а если пришли, скажем, ну мы знаем это, как говорится, да, скажем, там, нацисты, да, а у тебя сидят евреи в подвале, нужно правду говорить или лгать? Очевидно, очевидно.
Очевидно.
Да. То есть, когда мы помогаем, спасаем другого, ближнего, когда мы не о себе, не ради своей корысти, а о другом человеке заботимся, то, видимо, ну, скажем, да, открыть детский дом, И вот тут нужно дать, ну, извините, да, кому-то, да, или что-то, где-то, чего-то. Вот.
Это одна ситуация.
Видимо, если ты хочешь это сделать, то да. А другая ситуация, скажем, вот я хочу новую машину, и для этого мне нужно там приобрести незаконным образом какой-то участок или там еще что-то перепродать, сделать вот какой-то себе больше еще вот, как сказать...
Или взять откат, потому что все берут, и я беру.
Вот взять, да, это уж тут, как говорится, дело такое, да, взять. То есть получить какую-то прибыль материальную, собственную, ради себя, ради, ну, то есть это уже есть, конечно, совершенно другое дело. И здесь это грех, это стопроцентный грех.
Вот, кстати, хорошая иллюстрация к тому, как работает этот микроуровень, потому что за макропроцесс мы действительно не отвечаем, мы ничего не можем с этим сделать.
Не сможем изменить эту тему, но действительно на микроуровне мы можем действительно перестать брать. И мы должны в этом каяться. И покаяться – это значит изменить свою жизнь. Потому что покаяние – просто сказать, знаете, простите, но вот я беру. Вот, это не покаяние.
Угу.
А сказать, да, я брал, это было, но я полностью должен изменить свою жизнь. Я должен вот, перестать. Возможно, придется за это потерпеть и понести что-то. И... Ну, я знаю, знаете, я не хочу говорить что-то, но я знаю такие примеры, когда человек, будучи на начальственной должности, действительно не хотел, скажем, давать взятки. Тут было в советское время один из близких мне людей занял начальственную должность, и это еще было в 60-е годы. И эта женщина не смогла, скажем, включиться в систему преподнесения подарков разным другим начальникам. И она не удержалась на своей должности. Вот она так это объясняла, я ей верю, потому что я знаю этого человека. Знал, скажем так, этого человека, ныне покойного. И да, человек проявил такую вот твердость в своих нравственных принципах, что он сказал, ну, я не буду начальником. Вот. Но я не поступлю своими принципами. И Господь не оставляет этих людей.
Вот это очень важно,
и совесть,
кстати,
чистая,
что
остается.
Господь не оставляет. Это как прыжок с парашютом. Трудно поверить в то, что он раскроется, если никогда до этого подобных вещей с тобой не происходило. Прыжков с парашютом, в смысле. Первый раз это бывает страшно, довериться вот так. Вы знаете, но есть вот эта история, о которой мы сегодня говорим, и еще одно измерение. Ведь апостолы были людьми, которые жили на... пожертвования, они какую-то работу сами могли выполнять, там кто-то корзины плел, кто-то там был рыбаками и так далее, но при этом люди им жертвовали деньги для того, чтобы они могли путешествовать, проповедовать и так далее. И, в принципе, вот это...
Еще, простите, я прерву вас, и во многом еще благодаря этим жертвам они могли помогать другим церквам, другим общинам, более бедным, терпящим бедствия. Да, вот, пожалуйста, простите.
Да, спасибо за это уточнение, конечно. Что касается... Анании и Сапфиры, то в эпизоде, о котором мы сегодня говорим, речь идет о том, что они тоже пожертвования в общину вносят. Это такой момент, который, мне кажется, сегодня тоже он не до конца прописан, регламентирован. Пожертвования на храм. Кто-то говорит о том, что это должна быть десятина, то есть десятая часть доходов. Кто-то говорит, слушайте, ну, если я буду еще десятую часть отдавать, то мне будет жить не на что. И это действительно так, потому что кто-то получает, не знаю, там 200 тысяч рублей, кто-то 100 тысяч рублей, кто-то 10 тысяч рублей. И на эти 10 тысяч рублей семья должна каким-то образом прожить, учитывая, что еще есть коммунальные услуги и так далее. И как здесь быть? Как в этой ситуации быть? Что жертвовать, что не жертвовать? Как вообще подходить разумно к таким вопросам?
Ну, мне кажется, что жертва, она должна быть радостной, она не должна быть тягостной. Вот то, что вам не просто не жалко, а именно радостно будет отдать, пожертвовать то, чем. Вот столько нужно жертвовать. Тут, конечно, не могут быть никаких четких указаний. Я, например, совершенно противник вот этих вот, знаете, цен и прочего всего в церкви. Вот. И, как показывает опыт многих батюшек, те, кто не назначает никаких цен, а говорят, сколько пожертвуете, им Господь дает больше, чем те, которые назначают. Вот, то есть им приводит Господь таких жертвователей, которым Господь дает, кладет на сердце такую мысль пожертвовать, им радостно, и всем радостно. И это действительно радость, и радость давать, и радость принимать. Вот, вот с радостью все делать, мне кажется, это вот самый лучший рецепт. Когда ты что-то вот непомерное жертвуешь, отрываешь от семьи, мне кажется, это неправильно. Потому что семья, ну, тоже не должна страдать. И для человека, ну, для мужчины, который зарабатывает, или для женщины, ну, те, кто ответственен за семью, они должны прилагать все усилия, чтобы семья жила нормально, в достатке, чтобы дети получали образование, все были накормлены, одеты и так далее. Вот. И если, скажем, какая-то жертва церковная или поддержка кого-то, ну, кого-то прихода, не знаю, вот, становится непомерной ношей для семьи, по, может быть, слишком усердной вере одного из супругов, мне кажется, это неправильно. Вот. Здесь должна быть радость вот в такой жертве, как и пост. Это тоже наша жертва Богу. Пост, он должен быть радостным, вот, и не может быть тягостным.
Вы знаете, читала у одного из своих друзей в Фейсбуке, тонкий, умный человек, пишет, что замечаю, как только денег начинает не хватать, он серьезную должность mm-hmm. занимает, замечаю, как только денег начинает не хватать, увеличиваю десятину. Ну, то есть не десятина, mm-hmm. там уже получается какое-то mm-hmm. большее пожертвование на там, храм или какие-то дела благотворительности, mm-hmm. ну, да. там, деток, на стариков, вот что-то да. вот такое. Говорит, увеличиваю. Сразу, говорит, все исправляется. Понимаете, вот такая mm-hmm. ситуация, парадоксальная почему-то, казалось бы. То есть у человека, человеку mm-hmm. начинает денег не хватать. Он увеличивает свои пожертвования, и тогда у него все как-то стабилизируется, балансируется, начинает внезапно хватать там, где раньше не было. Я не знаю, как это работает, но я ему верю.
Да, я свидетель подобных ситуаций. Действительно, когда человек... Может быть, мы не можем каких-то там закономерностей опять же искать, но это действительно так. И тут что сказать? Мы знаем, милостыня, вот, если мы говорим, что ложь, это, как можно сказать, корень всех пороков, да, то Иоанн Златоуст говорит, что милостыня – это царица добродетелей.
А почему? Почему так?
А вот почему? Давайте подумаем.
Давайте, интересно же.
Почему? Потому что то, о чем я уже говорил, что Господь будет спрашивать на страшном суде? Помог ли ты ближнему? Это вот слова Господа, то Евангелие, которое мы читаем в неделю о страшном суде, и вот которое мы читали на Страстной седмице, о том, накормил ли ты голодного, посетил ли больного. Это все дела милосердия, дела милости, дела любви являются делами милосердия. Поэтому именно и это есть, если мы учимся милосердию, то... Все остальные добродетели из этого произрастают. Это, ну, и это самое красивое то, что есть в человеке.
Спасибо. Ну, вот время наше уже, к сожалению, подошло к концу. Вообще, конечно, тема, она безгранична. Ее стольких ракурсов можно обсуждать. Спасибо вам большое, отец Тихон, что пришли к нам сегодня. Я напомню слушателям, что мы беседовали с отцом Тихоном Васильевым, магистром богословия, докторантом факультета теологии Оксфордского университета. Вот, православный священник из Оксфорда у нас был в гостях. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».